Так, значит, Шримад Бхагавадгита, невиданное сокровище безусловной красоты. Глава 10, которая называется «Великое сокровище». Шри Бхагаван Уваша, Всевышний сказал: «О могучий Арджуна, я открою тебе еще одну грань высшей истины. Поскольку ты очень дорог мне, я даю тебе самое ценное, что есть на свете. Ни боги, ни мудрецы не могут понять, как я, сущий до их появления и породивший их, сам рождаюсь среди людей. Каждое живое существо в той или иной степени пребывает в иллюзии и обречено совершать грех. Безгрешен лишь тот, кто знает, что я тот самый нерожденный, кто сотворил все сущее и повелевает всем сущим. Душа, осознавшая это, свободна от греха, какой бы деятельностью ни занималась». То есть вот это знание делает человека безгрешным. Знание о том, что о том, каким образом Господь, который всех породил, сам рождается человеческим дитям. И тот, кто это осознал, тот свободен от всякой ответственности за свои поступки. Благоразумие, знание, невозмутимость, терпение, правдивость, самообладание, умение не зависеть от обстоятельств, радость, горе, рождение, смерть, страх, бесстрашие, ненасилие, уравновешенность, самоудовлетворенность, непритязательность, доброта, слава и позор – все эти состояния сознание, созданное мною для живых существ. Вот мы Господа называем Ниргуна. То есть Господь, Он существует вне. Ниргуна означает не имеющий определенных свойств. То есть определить Его свойства нельзя, потому что они у Него постоянно меняются. То есть у Него нет определенных свойств. Впрочем, сами свойства Ему присущи. У него есть внутренние свойства и есть внешние свойства. Вот. Внутренние свойства или йога-майя, внутренняя природа, это она называется еще хладини-шакти или йога-майя. Ее еще называют энергией наслаждения. То есть его внутренние свойства это только удовольствие, эгоизм, увеселение, забавы, эксплуатация. Вот это его внутренняя энергия. А у него есть еще и внешние свойства. То есть те свойства, которые на показ для своих чад, для живых существ. Вот они уже скорее свойства долга. То есть там включаются такие вещи, как религия, да, или долг, порядок, ненасилие. Вот то, что он здесь перечисляет. Страх, бесстрашие, ненасилие, уравновешенность, самоудовлетворенность, непритязательность, доброта, слава, позор, правдивость, самообладание, невозмутимость, знание. Все это свойства его внешней природы. И в этих свойствах, как в панировочном сухаре, в этих свойствах живут, окутываются, в эти свойства окутываются живые существа. Хотя сами они по своей изначальной природе не обладают этими качествами. То есть они, это не их свойства. Знание, невозмутимость, терпение, правдивость, самообладание, умение не зависеть от обстоятельств. Они такие, они той же самой природы, что и Господь, просто в очень маленькой степени. Господь, Он не находится в этих свойствах. Они Ему не присущи в Его внутренней природе. Внутренняя природа – это только удовольствие. Но внешняя его природа, она создает вот эти вот как бы состояния, да, в которые сознание вселяется. Вот он и говорит, что все эти состояния сознания созданы мною для живых существ. Семерых великих мудрецов во главе с Маричи, четырех мудрых отроков во главе с Санакой, 14 Ману во главе со своим Хувой, всех породил Брахма, которого я произвел на свет в уме. К Кто действительно понимает, что я бесконечно могуществен, тот служит мне с бесконечной преданностью. В этом нет сомнений. Я Кришна. Я чарующая безусловная красота. Я являю себя в трех началах. В ипостаси всеобъемлющего Бога, всепроникающего Бога и Бога Личности. Я тот, кто обладает всеми силами и могуществом, пред кем преклоняются все существа. Я Нараяна, Господь несотворенного мира. С меня начинается всякое движение и идея во всех сферах бытия. Я создаю священные писания, в которых даю понятие о служении мне и объясняю, как это делать. Те, кому по сердцу идея служения Богу, могут открыть для себя тайну всех тайн, любовь ко мне, безусловной красоте, которая не ведает рамок и ограничений. Осознав это, они приступают через понятие долга, мирского и религиозного, и входят в мир любовных отношений ко мне. Другими словами, здесь Кришна вначале говорит, что я создал такие состояния сознания для вас, для живых существ. И он их перечисляет. Знание, невозмутимость, правдивость и так далее. То есть некие определенные состояния. Но тот, кому по сердцу идея служения мне, тот вступает в область любви. Да? Вот, если обратили внимание, среди состояний сознания, которые Кришна перечисляет, нету такого состояния, как любовь. Любовь не есть состояние сознания. Скорее, сознание – это некое извращенное состояние любви, когда любящий начинает осознавать что-то, то есть давать себе отчет, разуметь. Вот это некое понижение планки, понижение статуса любви. Вот любовь здесь не есть состояние сознания. Вот. И когда душа открывает для себя высшую тайну, которая есть любовь ко мне, то вот эти состояния сознания, они разрушаются. Они больше не существуют как состояние, как оболочки сознания. Да? Вот опять, чтобы напомнить, какие у души бывают состояния, или какие у сознания бывают состояния или фазы существования, видоизмененные состояния. Это знание, невозмутимость, терпеливость, правдивость, самообладание, умение не зависеть от обстоятельств, радость, горе, рождение, смерть, страх, бесстрашие, ненасилие, уравновешенность, самоудовлетворенность, непритязательность, доброта, слава, позор. Часто задают преданный вопрос, а существует ли страх в духовном мире? А он существует, но он одновременно не существует. То есть страх, он существует здесь. Там можно сказать, что он существует, а можно сказать, что его нет. Почему? Потому что там страх потерять Кришну. Это уже даже и не страх. То есть это некое надстрашие. Смерть. Существует ли в духовном мире смерть? Нет, но и одновременно да. То есть, опять мы возвращаемся, там нету определенных закоснелых состояний. Смерть есть. Ну что такое смерть? Смерть, она, там смерть длится бесконечно. Вот это мгновение смерти, оно бесконечно. Смерть это или не смерть? То есть, когда ну, мы дальше будем читать, когда в высшей стадии, в апогее любви к Господу, у души происходит помутнение. И знаете, в глазе есть некая слепая зона, в которой ничего не видно. Где-то вот сбоку, мы проходили в детстве.
Метров 10,
наверное. А?
10 сантиметров.
10 сантиметров и 14 градусов от то ли от кончика глаза, то ли вот от как это называется, перпендикуляр. Вот где-то вот смещено. Вот это слепая зона, она вообще не видна. Она недоступна восприятию. Вот в высшей фазе любви к Кришне появляется некая слепая зона. То есть Кришна, он остается, он никуда не девается, но душа не видит его. То есть он рядом, но его она не видит. И она испытывает смерть. Потому что без него она впадает в темноту. То есть это слепая зона, это полная темнота. Кришна говорит, и тогда я светом знания рассеиваю. Я отдаляюсь или наоборот приближаюсь. То есть я говорит, выхожу из этой слепой зоны. И происходит снова пробуждение, рождение души, как бы. И это рождение длится вечно. Ну и вот та слепая зона тоже длится вечно, эта смерть длится вечно. Поэтому там нету определенных состояний. Смерть и все. Она смерть, и она же есть жизнь. А она слепота, и она прозрение. Оно радость, и оно горе. Самоудовлетворенность и вечное неудовлетворение. А слава и позор. То есть гопи, они прославляемы, но при этом они позорны, потому что они совершают совершенно непотребные поступки. То есть там нету определенных состояний, тогда как в этом мире состояния совершенно определенные. Мы умираем, а потом рождаемся. У нас здесь смерть, рождение, терпение, радость, горе, непритязательность, вот эти вот все, доброта, позор и так далее, они все здесь существуют. Там, когда открывается такая сфера, как любовь, не существует этих состояний. Душа сбрасывает с себя состояния, такие как страх, бесстрашие, смерть. Радость, горе, самообладание, умение не зависеть и так далее. Вот после этого такая душа приступает через понятие долга, мирского и нравственного. И входит в мир любовных отношений. Там, где не существует никаких сдерживающих обстоятельств. Разъяснение. Это разъяснение, да, дает основатель нашего Мадха и автор перевода этой книги на английский, Шрила Шитара Махарадж. Разъяснение. 4 стиха этой 10 главы с 8 по 11 являются ключевыми в Бхагавадгите. В них сокрыта суть беседы между Арджуной и Кришной, душой и Богом. В Шримад Бхагаватам 1.2.11 перечисляются три основных ипостаси Всевышнего, коим даются определения Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман – это бесконечность и всеохватность Всевышнего. Параматма – его вездесущность, способность присутствовать в каждой точке бытия. Бхагаван – это Всевышний, собственно, лично. Самое известное определение понятия Бхагаван приводится в Вишну-Пуране 6.5.47. Айшварьясья Самаграсья Вирьясья Яшасах Шриях Гьяна Вайрагья Йош Чайва Санам Пхага Итингана. Бхагаван – тот, кто в бесконечной степени обладает богатством, властью, славой, красотой, знанием и свободой. Бхагаван. Бхагаван означает… Бхага – это богатство. Богатство или достоинство. Ван – это владыка, владетель. То есть обладатель всех достоинств. Надо сказать, что достоинства, они также имеют личностную природу. То есть эти достоинства – это некие живые существа. Переводится как богатство, власть, слава, красота, знание и свобода. Это живые существа, они имеют такое название, например, богатство – это Лакшми. Богатство, ее зовут Лакшми. Это, богатство это не просто много-много сундуков с деньгами, да? А это Лакшми, которая как сундук, из которого можно достать все, что угодно. Лакшми это еще и удача. То есть зачем богатство, когда у тебя есть удача? Да? То есть удача, богиня удача. Дальше. Власть это Нараяна. Или Вишну. Вишну переводится как вседержитель. Да? Или... Что такое власть? Власть это старинное русское слово держава. Держава это власть. А вот у царя был признак власти. Держава. Вот он держал, у него была держава и скипетр. Держава это шарик с крестом наверху. Что такое? Вот в Бенгалии и вообще в санскрите есть такое слово чакраварти. Может, вы слышали? Фамилия чакраварти. Бенгальцы называют чакраборти.
Чакраборти?
Чакраборти. Чакраборти такой-то. Можно там видеть. Вот, чакраборти, чакра это круг, то есть шар. Борти это делающий с ним что хочу. Чакраварти, да? А, вот Нараяна, он тот самый чакраварти. То есть он обладатель всего, владыка. И у него есть в руках четыре признака его власти. Это палица, это оружие, огненный круг, это цветок лотоса, и это благозвучное для уха раковина. Вот это настоящий владыка. Тогда как ущербные владыки, поскольку у них всего две руки, то они держали скипетр. Скипетр это палец. И держава. Чакраборти. То есть держава. Вот, двух других рук у них не было, поэтому это ущербные владыки. Тогда как подлинный владык, у него четыре руки, он держит все четыре признаки власти. Лотос, раковина, держава, круг и палец скипетр. Вот. Значит, что еще? Знание – это богиня Сарасвати, а свобода – это Шива. Красота – это его внутренняя природа, которая называется Вадини, Сандит и Три. Это энергия. В общем, это энергия Шимати, одна из энергий Шимати Радхарани. В общем, она является Рукмини в его лилах. Слава – это Господь Вишну. Таким образом, Кришна говорит, что я тот самый Бхагаван, который обладает всеми достояниями. То есть, все остальные его ипостаси – это Шива, это Вишну, это богиня Сарасвати, это богиня Лакшми, это Нараяна. Личность, которая обладает всеми... Дальше Шри Махарадж продолжает. Личность, которая обладает всеми шестью свойствами Бхагавана, есть Всевышний. Однако Джива Госвами дает иное определение понятию Бхагаван. Бхаджания Гуна Вишишта. Бхагаван – это тот, кому невозможно не служить. Джива Госвами совсем по-другому. Если в Пуранах говорится, что Бхагаван тот, кто обладает всем, то Джива Госвами говорит, Бхагаван это тот, кому нельзя не служить. То есть он не властью обладает, а он такой притягательный, что при виде его, при при воззрении на него сразу хочется предаться ему. Потому что это подлинная власть. Это власть неотразимости, а не власть, в нашем понимании, силы. Он так пленит своим очарованием, что у живого существа возникает непреодолимое желание любить и служить ему. Он силен не властью, а красотой и нежностью. Он Кришна, всепривлекающий, неотразимый и чарующий. Соприкоснувшись с ним, душа не может не любить его. Агам Сарвасия, Шри Кришна заявляет, «Я Сваям Бхагаван, сам Господь. Я источник не только Брахмана, всеохватывающего Абсолюта, и Параматмы, вездесущего Абсолюта, но и Нараяны, личности, которой принадлежит вся власть и сила, которая повелевает всеми живыми существами. Я выше Брахмана, Параматмы и даже Бхагавана. Они мои составляющие». То есть Джива Гасвами, он в теологическом смысле, в богословском смысле, он производит революцию. Потому что канонически в ведах, в святых писаниях, а мы как преданные, мы не признаем никакие другие писания, кроме вед. Все остальные для нас не святые писания. Только веды являются святыми писаниями и разделы вед. Это Упанишады, это Пураны, это Араньяки и так далее. Вот канонически веды утверждают, что Бхагаван есть высшая ипостась Всевышнего. То есть это сам Господь, а его свойствами являются сила, власть, знание, богатство. То есть он сам Господь, Параматма, то есть всепроникающий Господь, и Брахман, вездесущий дух. Но Джива Госвами, он опровергает это. Он говорит, нет, и у Бхагавана тоже есть его источник. То есть Бхагаван, он тоже ипостась, он не есть первоисточник. И первоисточник даже Бхагавана есть Шри Кришна в человеческом обличии. То есть Кришна как пастушок Вриндава. Матак сарвам правартате. От меня исходят все движения и понятия, включая понятие поклонения мне, способы поклонения мне. Если бы не было меня, не было бы преданности мне. Я – причина преданности. В Катха Упанишад говорится, «Наям атма правар, праварачана, правачанина лабхё, наметхая на бахуна шутена, ям эвайша вринутетина лабхьяс, тасьяйша атма вивринуте танумсвам». Бога нельзя познать с помощью логики, чувств или изучая Писание. Живое существо не может постичь Бога против его воли. Он открывает себя лишь тому, кто преданно служит ему и молит о милости. Катха Упанишад. Таким образом, в словах «Матах сарвам правартате» «Я причина всего» заключен еще один смысл. «Я первый указал душам, поклоняйтесь мне, и объяснил, как это делать. Я прихожу в облике гуру, который учит поклоняться мне». В этих словах Господь Кришна раскрывает идею поклонения ему через гуру. Ачарья мам вигьяниям навамантьева кархичит намартья будхья суета сарва дева мою грух. Господь Кришна говорит своему возничьему Удхаве. Я прихожу к тебе как духовный учитель. Никогда не выказывай ему неуважение. В облике гуру с тобой разговаривает сам Бог. К духовному учителю нельзя подходить с материальными мерками. Кто рассматривает гуру как простого человека, связанного с местом, временем и обстоятельствами этого мира, тот наносит мне оскорбление. Так говорит Кришна. Лучше и искуснее всех Кришне служит Шримати Радхарани. Она самая чистая сила, Шакти, Бхагавана. Господа окружает бесчисленное число вечных спутников. Но Шримати Радхарани олицетворяет собой само понятие преданности. Господь говорит: на примере своей самой чистой и прекрасной силы я показываю, каким образом служить мне. То есть Шридхара Махарадж дальше развивает идею. Он говорит о том, что Кришна приходит в этот мир в облике гуру и предстает перед теми, кому приглянулась на определенном этапе субъективной эволюции, приглянулась идея служения. И тогда Господь, без которого служение было бы невозможно, и действительно так, если нет объекта служения, побуждающего, вызывающего в нас чувство служения, то служение никогда и даже бы идеи не зародилось служить. Дальше Шридхара Махарадж говорит, что следующая цепь рассуждения Шридхара Махараджа, что объект служения, без которого само понятие бессмысленно, предстает в виде гуру, который обучает служению, который показывает на своем примере, как служить Кришне. Да? Как служить Кришне через своего гуру, который служит своему гуру, который служит своему гуру. Казалось бы, да, все понятно, что к нам приходит гуру, который есть Шри Кришна, показывающий, что такое служение. Дальше Шридхара Махарадж говорит, но высший гуру – это Шримати Радхарани. Что перед нами предстает не Кришна в виде гуру, а Шримати Радхарани в виде гуру. Дальше об этом Шридхара Махарадж говорит. Лучше из искусней всех Кришне служит Шримати Радхарани. Она самая чистая сила Бхагавана. Господа окружает бесчисленное количество вечных спутников. Но Шримати Радхарани олицетворяет собой само понятие преданности. Господь говорит, на примере своей самой чистой и прекрасной силы я показываю, как служить мне. Ити матва баджан ты мам. Понимая это, преданные служат мне под руководством первой и лучшей из моих служительниц, Шримати Радхарани, которая нисходит к душам в облике Гуру Дева. Обойти ее в искусстве служения невозможно. Здесь Кришна указывает на служение Шримати Радхарани, Радхадаси. Но эту идею служения Кришне через Шримати Радхарани примет лишь тот, кому дан разум свыше. Те же, чей разум и знания приобретены опытом в мире иллюзии, останутся к этой идее равнодушны. Слово «будхах» – «человек разумный» в данном контексте означает не тот, кто имеет разум, а тот, кому дарован разум свыше. Так это слово толкуется в Шримад Бхагаватам 11.5.32. Затем говорится, что преданные, кому разум дан свыше, способны слышать голос Бога изнутри. Эта способность – высший дар, результат служения и общения с преданными. Слово «бхава саманвитах» означает «рага саманвита» или «анурага» – любовь и бессознательное влечение без оглядки, любовь и бессознательное влечение без оглядки на нормы и заповеди Писаний. Кто живет по правилам священных писаний, тот пребывает в мире выгоды, поскольку руководствуется соображениями потери приобретений. Здесь дается иное толкование слова «будхи». «Будхи» означает «разумный человек». Да? А разумный – это тот, кто следует нормам, поведениям, заповедям Писаний. Это в высшей степени разумный человек. Тот, чей разум, как Кришна в предыдущих главах говорил, чей разум подобен огню в безветренном месте. Тот, чей разум всегда невозмутим. Но Кришна говорит, но когда душа заражается идеей служения моей самой лучшей служительницы, Шримати Радхарани, Я даю этой душе разум свыше. Это уже не разум Писаний. Это не разум, приобретенный на основе опыта. А это разум свыше. Но мы знаем, что когда душе дается вот такой вот разум свыше, она совсем теряет разум. Потому что здесь он говорит, что она испытывает бессознательное, то есть неразумное влечение без оглядки на правила Писания. То есть она теряет знания, она теряет опыт, она теряет рассудительность. Вот когда она становится в высшей степени разумной, то есть отбрасывает все, отпускает все тормоза. Но при условии, что этот импульс дан свыше, а не просто она решила отпустить все тормоза, потому что надоело. Вот тогда она теряет всякий рассудок. Потому что уже не руководствуется потерями и приобретениями. Тогда как человек разумный, да, или разумная душа, чей рассудок всегда сохраняется, чей рассудок подобен огню в безветренном месте, он все равно руководствуется потерями и приобретениями. Он все равно руководствуется. А что я от этого получу? Если я кому-то причиню зло, то мне это вернется сторицей, мне вернется бумерангом такое же зло. Поэтому я не буду совершать ни зло, я не буду обманывать, не буду совершать насилие и так далее. Буду жить согласно Писанию, по нормам праведности. Это значит руководствоваться. Это не является чем-то низменным. Это называется руководствоваться понятиями потери и приобретения. Но для того, чтобы войти в мир безоглядного служения, нужно заплатить за это такой вещью, как своим будущим или оглядкой на будущее. То есть тот, кто заплатил будущим своим, то есть тот, кто отказался от своего будущего, о том, если я поступлю так, что же меня ожидает в будущем, то только заплатив эту цену, он получает служение, получает место в кругу приближенных слуги номер один, заплатив своим будущим. Потому что часто, когда речь заходит о каких-то возвышенных качествах, возвышенных преданных, часто вопросы задают, а что же нужно, чтобы стать преданным? Ответ – отказаться от своего будущего. Но поскольку это единственное, что нас удерживает в этом мире, мы не готовы расстаться со своим будущим. С прошлым нам не жалко расстаться, потому что у нас его уже нету. Его не вернуть. Настоящее – это миг, который очень быстро превращается в прошлое. А вот с будущим расстаться – это самое тяжелое, потому что в будущем, у нас же столько планов на будущее, в будущем я буду известен, я буду знаменит, у меня будет эликсир молодости, у меня будут всевозможные удовольствия, поэтому расстаться с будущим никто из нас не готов. Штарм Махарадж говорит, но если призадуматься, что такое будущее? Это же просто мечты, это облако, которое где-то там в синем небе маячит. Что такое будущее? Его же нету, по сути дела. Тем не менее, мы так держимся за это будущее. Говинда Махарадж вспоминает, что когда он пришел и попросил у Штхары Махараджа посвящения, Штхары Махарадж сказал, при двух условиях. Первое. Ты мне должен обещать, что не будешь жить своим умом. Это же так нежеланно для нас всех, не жить своим умом. Но мы готовы на это пойти. Хорошо, я не буду жить своим умом. И второй говорит, ты будешь жить моим умом. когда нам кто-то говорит, живи моим умом. Это все равно, что у нас отбирают самое ценное.
А как же мнение ваше?
Да, ты не будешь руководствоваться своим мнением. Грудев говорит, я согласен, ты будешь руководствоваться только моим мнением. Я согласен. И потом, говорит, я подумал, мне, говорит, была такая дурацкая привычка, сразу соглашаться, ты готов это делать? Да, я готов. Я готов, Махарадж. А потом, ой, что же я такое сказал? Ну вот, говорит, я ему пообещал. И Гурдев вспоминает. И в этот момент, по сути, с меня было взято обещание, что я отказываюсь от своего будущего. Что такое не жить своим умом и жить умом учителя? Это значит, я отказываюсь от своего будущего. Вот. И как, говорит, мне потом было тяжело, что я дал это обещание. Как часто Штхар Махарадж, он через коленку ломал наше ложное «я». Он был очень суров с нами. Гурдев вспоминает, что с вами Махарадж, его проповедь, она была жесткой. Он не давал компромиссов. Он называл людей, он называл свиньями, собаками, верблюдами и ослами. Его проповедь была жесткой. Но в жизни он был мягок, как лепесток лотоса. Он был в личных отношениях очень мягок. Штхар Махарадж, он был напротив. Его проповедь, она была сладка, как нектар. И кто хотя бы раз услышал его проповедь, он привязывался к нему навеки и не мог позабыть это. Но в близких отношениях он был суров, от него нельзя было услышать похвалы и доброго слова. Он был очень в личных отношениях, он был как учитель очень строг. Он наказывал, он бил палкой. Это, конечно, не относится к западным преданным, которые стали появляться в 80-е годы, но он был он соответствовал понятию гуру, вот индийского гуру. Он ругал, он мог выгнать, ударить палкой. Велеть за какую-нибудь провинность, велеть поститься целый день, например. Но это для нас, как бы, демократов звучит жестко, но в Индии учитель, которому родители отдают ребенка на послушание, или юноша приходит самостоятельно, сдается ему на послушание. Вообще в ведической традиции это вполне нормально было. Вот там физические наказания не возбранялись. Вот. И Гурдев говорит, как тяжело мне было, и как я жалел подчас, что я дал это обещание. Он вспоминает, что однажды я что-то натворил, и Штхар Махарадж решил побить меня. Он замахнулся палкой, и я подошел к нему. И он отставил палку, говорит, почему ты подходишь? Обычно убегают. Гурдев говорит, что... Я не помню, как... Ну, что точно сказал Гурдев. Гурдев сказал что-то вроде, ну, это же вы меня будете бить... Ну, что это будет благословение. И Штхар Махарадж отставил свою палку и не стал меня бить. Обычно, если он замахивался, то мы, говорит, молодые, могли убежать. А я, наоборот, к нему подошел. Он хотел меня ударить, но не ударил. Но вообще телесные наказания он осуществлял. Ну как, он мог палкой просто ударить. Преданные высшей категории подчиняются не заповедям, а внутреннему божественному голосу. Преданность высшего порядка не обременена понятиями «хорошее» и «плохое» и лишена всякого расчета, гьяна, шунья, бхакти. В Бхактирасамрита Синху Шрила Рупа Госвами пишет: «Только бессознательная преданность, в которой нет ни малейшего намека на корысть и желание познать, может доставить Кришне настоящее удовольствие». Анья пхила шита суньям гьяна карма дианавритам анукульена кришнану шиланам бхактируттам. Бессознательная, естественная преданность называется рага-бхакти. Это самая редкая и наивысшая форма преданности, душа которой служит подлинному гуру, не зашедшему из мира раги, рага-бхакти. Со временем получает возможность служить предводителю одного из кланов личных спутников Господа, который служит ему в его играх в качестве друзей, родителей и возлюбленных. Сакхи, Ватсалья и Мадхура. Во Вриндаване, высшей сфере духовного бытия, Господа окружают друзья Субал и Шрида, матушка Ишода, отец Нанда, возлюбленные девушки Гопи, Лалита, Вишакха и другие. Но среди всех его спутников и всех Гопи высшее положение служение занимает Шримати Радхарани. Потому вершиной рага-бхакти является служение Шри Радхике, Радха-даси. Это то, к чему стремятся преданные традиции Рупануга-гауди, исповедующие чистую преданность, о которой поведал миру Шрила Рупа Госвами Прабхупада по указанию Господа Шри Чайтаньи.